Глава седьмая. Когда я вернулся в кабинет, там уже стоял гул от разговоров. Майк Эйерс переместился к столу, чтобы выпить, и к нему присоединились трое-четверо других. Доктор Бертон, сунув руки в карманы, хмуро слушал Фаррелла и Пратта. Вульф расцепил руки и выражал собственное внутреннее смятение, почесывая пальцем нос. Когда я подошел к его столу, адвокат Кэббот говорил ему: «У меня появилось соображение, что гонорар вы получите, мистер Вульф. Я начинаю верить в вашу репутацию».
«Скидок за комплименты я не делаю, сэр», — Вульф вздохнул. «Что до меня, то мое соображение заключается в том, что если я получу гонорар, я его заработаю. Ваш друг, мистер Чапин, человек исключительный».
«Пол Чапин — деформированный гений», — кивнул Кэббот.
«Всякий гений деформирован, включая и мой. Но коли на то пошло, и вся жизнь, безумная и бесполезная закваска из веществ, изначально предполагала захватить пространство, не потревожив его. Но, увы, вот мы и в самой гуще беспорядка, и единственный приходящий нам на ум способ вынести его заключается в том, чтобы присоединиться к нему и устроить бучу, какую только может предложить наша изобретательность. Как Пол Чапин обзавелся этой своей личной деформацией? Я имею в виду известный несчастный случай. Расскажите о нем. Насколько я понимаю, он произошел в университете».
«Да, это было ужасно», — Кэббот присел на край стола. «В этом нет никакого сомнения, но, боже правый, другие, с войны, например. А, ладно. Полагаю, Пол был деформирован с самого начала. Он был первокурсником, а остальные со второго курса и старше. Вам известен Ярд?»
«Ярд?»
«В Гарварде».
«Никогда там не был».
«Ладно, там есть три общежития, называются Трейер Холл. Все произошло в Трейер Мидл Энтри, адском колене. Как-то вечером мы распивали внизу пиво, и к нам присоединились кое-кто из других общежитий, например, Гейнс и Коллар. Мы неплохо веселились, когда около 10 вечера появился парень и заявил, что не может попасть в свою комнату. Он оставил ключ внутри, а дверь захлопнулась. Естественно, мы разразились аплодисментами».
«Забыть ключ — это было достойно восхищения?»
«Ах, нет. Мы аплодировали возможности. Выйдя наружу через окно вестибюля или другой комнаты, можно было по узкому выступу добраться до окна любой запертой комнаты и так попасть внутрь. Трюк довольно опасный. Не стал бы исполнять его сейчас в надежде на высший суд. Но на первом курсе я его проделывал, да и многие другие. Всякий раз, когда старшекурсник забывал ключ, по местному обычаю для выполнения этой услуги призывался первокурсник. Для проворства молодости в этом трюке не было ничего исключительного. В общем, когда этот парень, а это был Энди Хиббард, когда он объявил, что его комната заперта, мы, естественно, только обрадовались возможности немного погонять новичка. Мы осмотрелись по сторонам в поисках жертвы. Кто-то услышал шум в вестибюле, выглянул и заметил одного проходившего мимо. Он подозвал его к нам, и тот вошел. Это оказался Чапин».
«Он учился на первом курсе».
Кэббот кивнул. «Пол уже в том возрасте был личностью, обладал внутренней силой. Может, он уже тогда был деформирован? Я не психиатр. Энди Хиббард сказал мне... Но это все равно ничего вам не даст. Как бы то ни было, мы обычно старались его не трогать. И вот теперь по случайности он попался нам. Кто-то сообщил ему, чего от него хотят. Он воспринял это вполне спокойно. спросил, на каком этаже располагается комната Энди, и мы порадовали его, что на четвертом, три пролета вверх. Пол тогда ответил, простите, мол, в таком случае сделать этого он не может. Ферд Боуэн накинулся на него. «В чем дело? Ты ведь не калека, а?» Чапин ответил, что совершенно здоров. Билл Харрисон, бывший серьезным, с самой колыбели, поинтересовался, нет ли у него головокружения. Он ответил, что нет. Мы повели его наверх. Обычно наблюдать за весельем поднималось человек 10. Но из-за того, как он себя вел, наверх отправилось 35 ребят. Его никто не трогал. Он пошел, потому что знал, что случится, если он не подчинится.
А что бы случилось?
О, всякое. Все, что могло прийти нам в голову. Ну, вы знаете университетских парней.
Весьма мало.
Да. Что ж, Чапин пошел. Никогда не забуду его лица, когда он выбирался из окна в вестибюле спиной вперед. Оно было белое, как мел. Но было в нем и что-то еще. Даже не знаю, что именно. Это проняло меня. И Энди Хиббарда тоже, потому что он протолкался вперед и стал звать Чапина назад. Говорит, что сам полезет. Остальные оттащили Энди и велели ему не валять дурака. Все, кто мог, столпились у окна и смотрели наружу. Было полнолуние. Остальные побежали в одну из комнат и высунулись из окон оттуда. Чапин довольно уверенно встал на выступ. Выпрямился, немного продвинулся в сторону, насколько только можно, вытянув руку, чтобы попытаться достать до следующего окна. Я не видел, как все произошло, я вообще не смотрел. Но ребята рассказывали, что он вдруг затрясся и рухнул вниз.
Кэббет замолчал, достал из кармана портсигар и закурил сигарету. Спичку он держал отнюдь не так твердо, как мог бы. Сделав пару затяжек, изрек.
Вот и все. Так все и произошло.
Вульф пробурчал.
Говорите, вас было 35 человек?
Да, как оказалось.
Кэббет снова затянулся.
Мы жертвовали деньги, конечно же, и делали все, что могли. Он провел в больнице 2 месяца и перенес 3 операции. Не знаю, как у него оказался список с нашими именами. Наверное, от Энди. Энди тяжело переживал случившееся. Как бы то ни было, в день, когда его выписали из больницы, он всем нам разослал стихотворение, которое сам сочинил. С благодарностями. Проделано это было весьма ловко. Среди нас только один проявил достаточно сообразительности, чтобы разглядеть, что это были за благодарности. Питни Скотт.
Питни Скотт, таксист.
Кэббет удивленно поднял брови.
Да вы могли бы написать историю нашей группы, мистер Вульф. Пит запил в 1930 году, одно из последствий депрессии в стране. Не как Майк Эйрс, чтобы досаждать другим, для саморазрушения. Я заметил, вы назначили ему $5 оплаты. Я заплачу за него.
Вот как. Это означает, что вы готовы принять мое предложение.
Ну, конечно же, я готов. Мы все готовы. Но вы это и так знаете. Что еще мы можем поделать? Нам угрожают смертью. В этом нет никаких сомнений. Понятия не имею, почему Пол так долго выжидал, чтобы выпустить это наружу, если носил в себе с самого начала. Возможно, недавний успех придал Полу уверенности, которой ему не доставало. Или же у него появились деньги для финансирования замыслов. Не знаю. Конечно же, мы примем ваше предложение. А вы знаете, что месяц назад Адлер, Пратт и Боуэн вполне серьезно обсуждали идею нанять гангстера для его убийства? Они и меня звали, но я отказался. Брезгливость у любого где-то да начинается. И, полагаю, то было отправной точкой для моей, и они оставили эту затею. Что еще мы можем поделать?
Полиция бессильна, что вполне понятно. Это даже нельзя поставить им в вину. Они способны срывать планы разнообразнейших людей, но никак не Пола Чапина. Отказать ему в исключительности я не могу. Трое из нас месяц назад наняли частных детективов. С тем же успехом мы могли бы нанять отряд бойскаутов. Они днями напролет искали пишущую машинку, на которой были напечатаны предупреждения. Но так ничего и не нашли. А если бы даже и нашли, то вряд ли смогли бы привязать ее к Полу Чапину.
Да.
Вульф потянулся и нажал кнопку вызова Фрица.
Ваши детективы заходили ко мне и предлагали поделиться своими находками, с вашего согласия.
Появился Фриц, и Вульф кивком велел ему принести пиво.
Мистер Кэббот, что мистер Чапин имел в виду, когда говорил, что вы убили в нем человека?
Ну, вы об этом стихотворении, да?
Можно назвать это и стихотворением. Это просто поэзия, или же в том числе и техническая информация.
Даже не знаю.
Кэббот опустил глаза. Я наблюдал за ним и отметил, что он и в самом деле смущен. Значит, и в твоей интимной жизни есть отклонение, а, мистер Неотразимость? Он продолжил.
Не могу сказать. И сомневаюсь, что кто-нибудь из нас смог бы ответить. Вам придется поинтересоваться у его врача.
Вмешался новый голос. Несколькими минутами ранее подошли и стали прислушиваться Джулиус Адлер и Алекс Драмонт. Адлер, полагаю, потому что сам был адвокатом и, стало быть, не доверял всем остальным адвокатам, а Драмонт, потому что был тенором. Никогда не встречал тенора, который в итоге не оказывался бы любопытным. Так вот, Драмонт и вмешался с хихиканьем.
«Или у его жены?»
Вульф набросился на него.
«Чьей жены?»
«Ну как же, Пола?»
Если за 7 лет я видел Вульфа изумленным, по приблизительным подсчетам лишь 3 раза, то этот получался 4-м. Он даже заерзал в кресле, а потом взглянул на Кэббота, не на Драмонда, и потребовал объяснений.
«Что еще за вздор?»
Кэббот кивнул.
«Именно, Пол женат!»
Вульф глотнул из бокала, опустошив его наполовину, секунду дал ему отстояться и допил остальное. Затем огляделся по сторонам в поисках носового платка, однако тот упал на пол. Я достал платок из ящика, где специально хранил их, и вручил ему. Он вытер губы и потребовал.
«Расскажите о ней».
«Что ж?» —
Кэббот собрался с мыслями.
«Пол Чапин битком набит деформациями, скажем так. И его жена всего лишь одна из них. Ее зовут Дора Риттер. Он женился на ней 3 года назад. Они живут в квартире на Перри-стрит».
«Что она собой представляет? Кем была?»
Кэббот снова замешкался, но уже по-другому. На этот раз он как будто не собирался с мыслями, а искал выход из положения. Наконец адвокат произнес.
«Я не думаю...» «Я вправду не думаю, что это как-то поможет вам, но вы наверняка все равно захотите узнать. Но лучше не от меня. Узнайте лучше у самого Бертона».
Он обернулся и позвал.
«Лори, подойди-ка сюда на минуту».
Доктор Бертон стоял с группой возле стола, занятый разговором и приготовлением виски с содовой и льдом. Он огляделся по сторонам, бросил что-то архитектору Фарреллу и подошел к столу Вульфа. Кэббот обратился к нему.
«Мистер Вульф только что поинтересовался у меня, кем была жена Пола. Может, я проявляю излишнюю деликатность, но лучше об этом рассказать все-таки тебе».
Бертон посмотрел на Вульфа и нахмурился. Потом перевел взгляд на Кэббота и раздраженно заметил.
«Почему не ты или кто-нибудь другой? Все об этом знают. «Я же сказал, что, может быть, чересчур деликатен», — улыбнулся Кэббет.
«Вот именно!»
Бертон обратился к Вульфу.
«Дора Риттер работала у меня горничной. Ей под 50, невзрачная до невозможности. Обескураживающе компетентная и неподатливая, что мокрый сапог. Пол Чапин женился на ней в 31-м».
«Зачем же он сделал это?»
«С тем же успехом вы можете спросить и у него. Чапин психопат».
«Мистер Хиббард сообщил мне это. Какие обязанности у нее были, как у горничной?»
«В смысле?
Работала ли она в вашем кабинете, например?»
Бертон нахмурился.
«Нет, она была горничной моей жены».
«Как долго вы ее знали и как долго Чапин?» «Подождите-ка!»
Вульф направил на него палец.
«Должен попросить вас отнестись ко мне со всем терпением, доктор Бертон. Я только что испытал потрясение и пребываю в замешательстве. Я прочел все романы Пола Чапина и потому естественным образом возомнил, будто едва ли не полностью постиг его характер, нрав, образ его мышления и образ действий. Я пришел к выводу, что он не способен следовать любым традиционным путем, ведущим к супружеству как к эмоциональному, так и к практическому. И новость о его жене ударила меня словно обухом по голове. Я действительно в отчаянии. Мне необходимо выяснить о ней все, что только можно».
«Ах, вам необходимо!»
Бертон оценивающе смотрел на него с угрюмой твердостью.
«Тогда, пожалуй, мне самому надо это выяснить. Об этом только сплетни и ходили».
Он бросил взгляд на остальных.
«Я знал о сплетнях, хотя, конечно же, моих ушей они не достигали. Если я и выказываю какое-то нежелание, то только потому, что это было неприятно».
«Да».
«Да, неприятно. Полагаю, вы еще не выяснили, что из всех нас, из этой группы, я был единственным, кто знал Пола Чапина еще до университета. Мы приехали из одного города. Я практически вырос с ним. Он был влюблен в одну девушку, я знал ее. Просто одна из знакомых девушек, и все. Он сходил по ней с ума и, наконец, прежде чем уехал в университет, упорством добился от нее понимания. Потом произошел несчастный случай, он стал калекой, и их отношениям пришел конец. На мой взгляд, рано или поздно они все равно бы прекратились, даже без трагедии. На каникулы я не ездил домой, работал каждое лето. Лишь только окончив медицинский факультет, ненадолго вернулся и узнал, кем стала эта девушка. То есть я женился на ней».
Он отвлекся на портсигар, что протянул ему Кэббет, покачал головой, вновь повернулся к Вульфу и продолжил.
«Мы перебрались в Нью-Йорк. Для моей профессии так было лучше. Я умел найти подход к больному и неплохо разбирался в человеческих внутренностях, в особенности женских. Заработал кучу денег. По-моему, где-то в 23-м году моя жена наняла Дору Риттер. Да, она проработала у нас 8 лет. Ее компетентность была словно в ушах негритянки алмаз дорогой».
«Эфиопки».
«Ну, она и есть негритянка. Однажды Пол явился ко мне и объявил, что намерен жениться на горничной моей жены. Вот это-то и было неприятно. Он устроил отвратительную сцену».
Вульф наклонил голову.
«Так и вижу, как он объяснял, что задуманное деяние является в некотором роде парафразом старинного обычая мальчиков для битья».
Доктор Беттон дернул головой, вздрогнул и уставился на него.
«Как, черт возьми, вы узнали об этом?»
«Он сказал так?»
«Практически этими же словами. Он сказал парафраз».
«Я подозревал, что он натолкнется на это».
Вульф почесал ухо, и я понял, что он доволен.
Прочитав его романы, я все-таки кое-что узнал о его образе мышления и пристрастии к иллюзиям. Так значит, он женился на ней. Она, конечно же, обладая лишь одним алмазом среди прочего шлака, не особо привередничала. Получился ли брак счастливым? Вы с ней встречаетесь?
Не часто.
Бертон помялся, но затем продолжил. Я вижу ее очень редко. Она приходит два раза в неделю сделать моей жене прическу, да время от времени зашить что-нибудь. Обычно меня в это время нет дома.
Так соблазнительно держаться компетентности, когда находишь ее, — прошептал Вульф.
«Полагаю, так», — кивнул Бертон. «Моя жена считает невозможным отказаться от потворства своим капризам. Дора — искушенная ведьма».
«Что ж»,
— Вульф глотнул пиво,
— «благодарю вас, доктор. Как говорится, любовь отыщется и в самых невероятных местах. Мистер Чапин больше не расстраивает меня, поскольку его брак соответствует моим предположениям. Кстати, это, по-видимому, проясняет и другой незначительный момент. Позвольте, Арчи, не попросишь ли ты мистера Фаррелла присоединиться к нам?»
Я пошел и привел Фаррелла. Он был оживлен, надо думать, благодаря шотландскому виски. Он дружелюбно посмотрел на Вульфа.
«Мистер Фаррелл, ранее этим вечером вы заметили доктору Бертону, что удивительно, что он не оказался первым. Полагаю, вы имели в виду первой жертвой в компании мистера Чапина. За этим высказыванием стояла какая-то частность?»
Фаррелу стало неловко.
«Я так сказал?» «Именно. Не помню. Наверное, я решил, что отпускаю шуточку, не знаю».
Вульф терпеливо пустился в объяснение.
«Доктор Бертон только что предоставил мне экзегезу брака Чапина и предшествующего занятия его жены. Я подумал, возможно...» «А, так он рассказал!»
Фаррелл бросил быстрый взгляд на Бертона.
«Тогда чего же вы хотите от меня?» «Не горячитесь, мистер Фаррелл. Позвольте мне спасти вашу жизнь, не скатываясь до неприязни. На этом основывалось ваше высказывание». «Конечно. Но, черт побери, какое отношение имеет к этому личная жизнь Лори Бертона? Или моя? Или еще кого-то? Я полагал, что мы заплатим вам за то, что вы остановите...»
Фаррелл осекся, огляделся по сторонам, и его лицо залила краска. Он закончил совершенно другим тоном.
«Простите меня, на миг я совсем забыл». «Забыли что?» «Ничего такого важного. Лишь тот факт, что не плачу вам. В итоговых 50 000 с лишним вы записали на меня лишь $10. Ваши источники информации в курсе моего нынешнего положения. Вам когда-нибудь приходило в голову, с чем столкнулись архитекторы за последние 4 года? Даже квалифицированные? В 1928 году я спроектировал городскую ратушу для Балтимора. С тех пор я не мог получить... Вы часом не подумываете о постройке нового здания, мистер Вульф? Хотя бы телефонной будки, собачьей конуры, да чего угодно. С удовольствием предложил бы свой проект».
«Ох, черт. В общем, я забыл, что нахожусь здесь лишь в силу занимаемой должности. Я не плачу за себя». «Пойдем, Лори, пойдем, допьем. Тебе следует быть дома в постели. Ты уж переставляешь ноги похуже моего».
Он взял Бертона под руку. Они было двинулись к столу, но остановились, когда Вульф сказал:
«Мистер Фаррелл, я обязан зарабатывать ваши $10 точно так же, как и 9 000 мистера Коллора. Если у вас есть какие-либо замечания...»
«Черт побери, нет, у меня нет замечаний, и я не вношу $10 в общий котел на возмездие. Я компенсирую их виски».
Джордж Пратт обратился к Эбботу.
«Пойдем, Ник, тоже немного подкрепимся».
Остальные последовали за ними. Алекс Драмонт остался в одиночестве у стола Вульфа. Он дернулся было присоединиться к процессии, однако тут же вернулся, взглянул на Вульфа своими блестящими глазками, подкрался к нему поближе и тихо произнес.
«Хм, мистер Вульф, полагаю, ваши источники информации весьма хороши».
Вульф отозвался, не глядя на него.
«Они превосходны».
«Полагаю, так. У Гаса Фаррелла дела шли гладко всего-то не более 2 месяцев. Но я вижу, вам это известно. Интересно, не захотите ли вы просветить меня относительно другого пункта из вашего списка? Просто любопытно».
«Я не нанимался удовлетворять ваше любопытство».
«Нет, но я поинтересовался. Почему вы назначили Гейнсу 8000, Бертону 7000 и так далее, а Ферди Боуну только 12? Он кое-что представляет собой, но Уолл-стрит, я имею в виду, действительно представляет. Разве нет? Фирма Гелбрейта и Боуэна?»
Драмонт заговорил еще тише.
«По правде говоря, это больше, чем любопытство. Он контролирует несколько моих небольших вложений».
Вульф взглянул на него и отвел взгляд. Где-то с минуту я думал, что он не собирается отвечать, но он все-таки ответил, не открывая глаз.
«Не утруждайте себя умалением своих вложений. Их размер не скажется на вашей выплате мне, так как она уже вычислена и зарегистрирована. Что касается вашего вопроса, мои источники информации, может, и превосходны, но отнюдь не непогрешимы. Если мистер Боун отважится заявить, что я умолил его, я непредвзято рассмотрю его возражения».
«Конечно», — согласился Драмонт. «Но если бы вы могли сказать мне по секрету...»
«Прошу меня извинить».
Вульф открыл глаза, поднял голову и немного повысил голос.
«Джентльмены! Джентльмены, могу я поговорить с вами?»
Они подошли к его столу, трое-четверо из угла с книжными стеллажами и контингент склонных к употреблению алкоголя из-за стола в нише. Двое-трое сидевших в креслах так в них и остались. Драмонт, чья кожа оказалась слишком толстой, чтобы покраснеть от вульфовского наждака, отбежал подальше. Майк Эйерс снова плюхнулся в кресло, вытянув ноги. Его рот раскрылся в широченном зевке, как вдруг он захлопнул его с выражением негодования и настороженного удивления. И я подумал было подойти к нему и оттащить от ковра, затем решил, что он все-таки сдержится. Вульф отдал должное гостям в присущей ему любезной манере.
«Становится поздно, и мне не хотелось бы задерживать вас сверх необходимости. Как я понимаю, мы пришли к соглашению».
Артур Коммерс прервал его.
«Но я должен идти буквально через минуту, чтобы успеть на 12-часовой поезд в Филадельфию. Мне поставить инициалы на этой бумаге?»
«Благодарю вас, сэр. Не сейчас. Из нее нужно удалить одну фразу. Я попрошу мистера Кэббета подготовить экземпляры у себя в конторе завтра утром и переслать мне для распространения».
Он бросил взгляд на адвоката, и тот кивнул.
«Благодарю. В этой связи, мистер Фаррелл, я хотел бы сделать вам предложение. Вы без гроша, но лицо у вас весьма смышленое. Пребывать в стесненных обстоятельствах не позор, всего лишь катастрофа. Вы можете мне помочь. Например, вы можете доставить или отправить копии меморандума членам Лиги, которые не присутствовали этим вечером, и договориться об их сотрудничестве. Я буду платить вам $20 в день. Для вас найдется и другая небольшая работа».
Архитектор уставился на него.
«Вы мировой парень, мистер Вульф. Ей-богу, мировой. Вот только я не детектив. Мои требования будут умеренными и без всяких подвигов».
«Ладно»,
— Фаррелл засмеялся.
$20 мне не помешают».
«Хорошо. Явитесь сюда завтра в 11. Теперь вы, доктор Бертон. Благодаря вашему знакомству с Полом Чапином с самого детства, вы занимаете особое положение в моих замыслах. Не могли бы вы пообедать со мной завтра вечером?»
Бертон без раздумий покачал головой.
«Сожалею, но я буду занят».
«Может, тогда заедете после обеда? Простите, что взамен не спрашиваю разрешения нанести визит к вам. У моего нежелания покидать дом более чем весомое обоснование».
Но Бертон снова покачал головой.
«Простите, мистер Вульф, я не смогу приехать».
Он помялся и продолжил.
«А положа руку на сердце, попросту не приеду. Это все моя мягкость. Я не столь мягок относительно происходящего, как Энди Хиббард и Лео Элкус. Ведь я ответил «да» на ваш вопрос, что вы ставили этим вечером. Хотя вы и сформулировали его довольно грубо. Конечно же, вы сделали так намеренно. Я ответил «да» и заплачу свою долю. Но дальше этого не пойду. Я не стану обсуждать способы и средства изобличения виновности Пола Чапина и способствовать его осуждению и казни на электрическом стуле. Ох, только поймите меня правильно. Я вовсе не притворяюсь, будто отстаиваю некий принцип. Я полностью отдаю себе отчет, что это лишь предубеждение, коренящееся в моем характере. Я и пальцем не пошевелю, чтобы защитить Пола или уберечь его от последствий его преступлений. В сущности, поскольку все это можно считать личным делом между ним и мной, я готов уничтожить его посредством насилия, равного его собственному».
«Вы готовы?»
Вульф так раскрыл на него глаза.
«Вы имеете в виду, что подготовились?»
«Не специально».
Бертон выглядел раздраженным.
«Не имеет значения, что за этим стоит. Кажется, я всегда слишком много болтаю, когда дело касается Пола Чапина. Господи, если бы только я никогда о нем не слышал! Если уж на то пошло, все бы мы этого хотели, конечно же. Я лишь имел в виду... Ладно, годами я хранил в ящике своего рабочего стола автоматический пистолет. Как-то вечером, на прошлой неделе, ко мне зашел Пол. Естественно, на протяжении многих лет он был желанным гостем в моем доме, хотя и заходил редко. На этот раз, из-за недавних событий, я отдал дворецкому распоряжение не пускать его дальше приемной, и прежде чем отправиться туда, достал из ящика пистолет и положил в карман. Именно это я и имел в виду. Я в полной мере готов применить личное насилие, если того потребуют обстоятельства».
«Сожалею о вашей слабости, доктор Бертон»,
— вздохнул Вульф.
«Но за это вы могли бы, например, сообщить нам, в какой вечер мистер Чапин заходил к вам и чего он хотел».
«Это ничего вам не даст»,
— резко ответил Бертон.
«Это было личное, то есть всего лишь невротическая чушь».
«Мечту Наполеона об империи тоже так называют». «Очень хорошо, сэр. Держитесь во что бы то ни стало изорванных лохмотьев человечности, что на вас остались. В этом отношении среди нас вполне достаточно полностью обнаженных. Что ж, мне остается как-то провести свое мероприятие, не раздевая вас. Хотел бы узнать, джентльмены, кто из вас был более остальных близок с мистером Хиббардом?»
Они переглянулись. Джордж Пратт ответил.
«Мы все время от времени виделись с Энди».
Джулиус Адлер вмешался.
«Я бы сказал, из нас его ближайшим другом был Роланд Эрскин. И похвастался бы, что я был следующим».
актер Эрскин?»
Вульф взглянул на часы.
«Я надеялся, что он присоединится к нам после театра, но вряд ли в такое время. Полагаю, он работает».
«Он играет главную роль в «Железной пите», — заметил Драмонт.
«Тогда пообедать со мной он не сможет».
Вульф обратился к Джулиусу Адлеру.
«Не могли бы вы заглянуть ко мне завтра в 14:00 и привезти с собой Эрскина?»
«Возможно», — раздраженно ответил адвокат. «Полагаю, у меня получится. Вы не могли бы явиться в мою контору?»
«Мне очень жаль, сэр. Правда, поверьте. Но, насколько я знаю свои привычки, это представляется крайне невероятным. Вот если бы вы смогли устроить визит мистера Эрскина...»
«Ладно, посмотрю, что можно сделать».
«Благодарю. Вам лучше бежать, мистер Коммерс, иначе опоздаете на поезд. Еще один довод, причем один из убедительнейших, чтобы оставаться дома. Джентльмены, касательно нашего дела более не смею вас задерживать. Однако в связи с моим замечанием мистеру Коммерсу мне подумалось, что ни одна публикация до или со времен изобретения книгопечатания, ни один богословский трактат и ни одна политическая или научная догма никогда не были столь строго догматичны или же оскорбительно капризны в своих ограничениях, чем железнодорожное расписание. Если кто-либо из вас желает остаться на полчаса или около того, чтобы помочь мне изложить подробнее данный вопрос...»
Редактор журнала «Байрон», весь вечер, не вылезавший из своей раковины, внезапно проснулся. Он вскочил с кресла и протиснул голову между плечами стоявших, чтобы посмотреть на Вульфа.
«Знаете, эту мысль можно развить в первоклассную статейку. Где-то 600-700 слов. Вы могли бы назвать ее «Тирания колеса»? Цветными полями, изображающими несущиеся поезда, самолеты, океанские лайнеры... «Конечно же, у лайнеров нет колес, но вы что-нибудь сочините на сей счет. Если бы мне удалось уговорить вас, мистер Вульф...»
«Боюсь, вам лишь удалось озадачить меня, мистер Байрон».
«Никогда не встречал человека, озадачить которого было бы столь же трудно, даже Эдди Байрону», — улыбнулся адвокат Кэббот. «Доброй ночи, мистер Вульф».
Он взял меморандум, сложил его и убрал в карман.
«Я пришлю вам их утром».
Они начали собираться. Пратт и Фаррелл подняли Майка Эйерса на ноги и немного потрясли его. Байрон снова принялся уговаривать Вульфа, пока его не оттащил Адлер. Коммерс к тому времени уже ушел. Остальные двинулись в прихожую, и я вышел на улицу и стоял там, пока они надевали шляпы и пальто. Боуэн и Бертон удалились вместе, как и появились. Я придержал дверь Прату и Фарреллу, пока они вытаскивали Майка Эйерса. Они ушли последними. Затем я запер дверь, задвинул засов и направился на кухню за кувшином молока. Фриц сидел там и читал газету на французском, так и не сняв башмаков дворецкого, хотя и обожал после ужина облачаться в тапочки из-за следов, оставленных на пальцах и ступнях войной. Для напоминания. Мы обменялись обычными фразами, что неизменно произносили при подобных обстоятельствах. Он сказал:
«Я принес бы тебе молоко, Арчи, если бы ты только попросил».
А я ответил: «Если я могу пить его, то могу и носить». В кабинете Вульф сидел, откинувшись на спинку кресла с закрытыми глазами. Я поставил кувшин на стол, наполнил стакан, уселся и принялся потягивать его. В комнате было накурено, хоть топор вешай. Несло различными алкогольными напитками, кресла стояли в беспорядке, а ковер повсюду усеивал пепел от сигар и сигарет. Мне это надоело, я поднялся и открыл окно.
«Закрой», —
велел Вульф. Я снова встал и закрыл его, потом налил еще один стакан молока и изрек.
«Этот Чапин сумасшедший! И уже далеко за полночь. Черт, я усну прямо сейчас!»
Вульф и не подумал открыть глаза, также игнорируя меня и прочими способами. Я не унимался.
«А вы понимаете, что мы могли бы сорвать этот куш и избавиться от массы хлопот, просто устроив Полу Чапину небольшой несчастный случай? В депрессию ценник на подобные происшествия начинается с 50 баксов. Проявлять бережливость разумно!»
«Спасибо, Арчи», — прошептал Вульф. «Когда я исчерпаю собственные методы, буду знать, что предпринять. Твой блокнот».
Я открыл ящик и извлек блокнот и карандаш.
«Позвони мистеру Кэбботу в контору в 9:00 утра и убедись, что экземпляры меморандума будут здесь к 11:00, подготовленные для мистера Фаррелла. Узнай, где находятся отчеты агентства Бескома, и договорись забрать их. Наши люди будут здесь в 8:00?
«Да, сэр».
«Одного из них пошли за отчетами. Троих приставь к Полу Чапину. Нам необходима полная регистрация его перемещений. И пускай звонят в случае чего-то важного».
«Даркин, Кимс и Егор?»
«Это тебе решать. Но Сол Пензнер должен выявить последние различимые следы Эндрю Хиббарда. Пусть позвонит мне 11:30.
«Да, сэр».
«Кэттер, пускай займется прошлым Чапина, вне круга наших клиентов, особенно за последние 2 года. И как можно полнее. Он может преуспеть в извлечении благозвучного аккорда совместно с Дорой Чапин».
«Может, я сам бы мог этим заняться? Вероятно, она та еще чаровница?»
«Чаровница происходит от слова «очаровывать». В таком случае на ближайшее будущее не поддавайся соблазнам. Твоей индивидуальной областью интересов будут смерти Харрисона и Дрейера. Сначала ознакомься с отчетами Бескома, потом приступай сам. Там, где потребуется новое расследование, и где по прошествии такого срока оно все еще будет представляться осуществимым, проведи его. По необходимости используй наших людей, но избегай расточительства. Не навещай никого из наших клиентов, пока с ними не повидается мистер Фаррелл. Это все. Поздно».
Вульф открыл глаза, сощурился и снова их закрыл. Однако я заметил, что кончик его пальца описывает кружки на подлокотнике кресла.
«Может, — усмехнулся я, — у нас есть 5-10 на завтра-послезавтра. А может, прямо сейчас вы озабочены тем же, чем и я? Зачем этот мистер Чапин носит револьвер времен гражданской войны со спиленным бойком курка, который не опаснее детского ружья с шариками?»
«Я не озабочен, Арчи».
Однако его палец не остановился.
«Я раздумываю над тем, благоразумно ли будет выпить еще одну бутылку пива перед сном?»
«Вы и так выпили 6 после обеда?»
7. Одну наверху».
«Тогда, ради бога, прекратите. Возвращаясь к пушке Чапина, помните ли вы ту леди-наркоманку, которая носила коробку с пилюлями из муки в носке в обычном месте для тайника? А когда ее изъяли и решили, что она уже обыскана, настоящие у нее оставались кромки подола. Конечно же, я не хочу сказать, что у Чапина непременно был при себе другой пистолет. Я просто имею в виду психологически...»
«Боже мой!»
Вульф оттолкнулся в кресле, конечно же, не стремительно, но все же решительно.
«Арчи, усвой следующее. Как человек действия ты вполне сносен, даже достаточен. Но я ни минуты не потерплю тебя в качестве психолога. Я отправляюсь спать».